творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В русском переводе: «Слава Богу за все! Аминь!» Святой Иоанн Златоуст. Том 9, в двух книгах. Книга 1, Санкт-Петербург, издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1903 год. От Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии печатать дозволяется. Санкт-Петербург, 15 января 1903 года. Сергий, епископ Ямбургский, ректор Академии. Беседы на деяния апостольские. Беседа первая. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал». Глава 1, стихи 1 и 2. Многие не знают даже и того, что эта книга существует. Не знают ни самой книги, ни того, кто ее написал и составил. Поэтому-то в особенности я и решился заняться этим произведением, чтобы и научить незнающих, и не допустить, чтобы такое сокровище таилось и оставалось в неизвестности. Эта книга может принести нам пользу не меньше самого Евангелия. Такого исполнена она любомудрия, такой чистоты догматов и такого обилия чудес, в особенности совершенных Духом Святым. Не будем же оставлять ее без внимания, но станем тщательно исследовать. Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, какие Христос возвещает в Евангелиях, истину, сияющую в самых событиях, и большую в учениках перемену к лучшему, произведенную в них Духом Святым. Христос говорил ученикам: «Всякий, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Иоанна 14:12. И предсказывал им, что они пред правителей и царей введены будут, что их станут бить на сборищах их. Матфея 10:17-18. Что они подвергнутся жесточайшим мукам и над всем восторжествуют, и что Евангелие будет проповедано во всем мире. Матфея 24:14. Все это равно, как и еще большее другое, что он говорил, обращаясь с учениками, представляется в этой книге исполнившимся со всею точностью. Здесь же увидишь и то, как сами апостолы как бы на крыльях обтекали землю и море, как они, боязливые и немудрые, вдруг сделались иными людьми, стали презирать богатство, сделались нечувствительны к славе, недоступны ни гневу, ни вожделению, и оказались решительно выше всего. Увидишь, что они имели великое единомыслие, и что между ними никогда уже не было, как прежде, ни зависти, ни спора о первенстве, а напротив, в них водворилась всякая совершенная добродетель, и в особенности начала сиять любовь, о которой Христос много заповедовал им словами: «Посему узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:35. Можно также найти здесь и догматы, которые, если бы не было этой книги, никому не были бы так хорошо известны, да и то, что составляет основание нашего спасения, как по отношению к жизни, так и по отношению к догматам, было бы темно и неясно. Но преимущественно здесь описывается деяние Павла, более всех потрудившегося. Это потому, что составителем книги был его ученик, блаженный Лука, которого добродетель можно усмотреть как из многого другого, так и в особенности из того, что он неразлучно пребывал с учителем и постоянно за ним следовал. Так, когда Димас и Гермоген оставили Павла, и один пошел в Галатию, а другой в Далматию, послушай, что апостол говорит о нем: «Один Лука со мною», 2 Тимофею 4:10. И в послании к Коринфянам о нем же говорит: «Похваляемого всеми за благовествование», 2 Коринфянам 8:18. Также, когда повествует, что Христос явился к Кифе, потом к 12, и говорит: «По благовествованию Его», 1 Коринфянам 15:1-3, что разумеет Евангелие Луки. Поэтому не погрешит тот, что ему припишет это творение. А когда я говорю, Ему разумею Христа. Если же кто скажет, почему же Лука не все описал, оставаясь с Павлом до конца, то я отвечу, что и этого достаточно было для тех, кто хотел быть внимательным, что апостолы всегда заняты были делами нужнейшими, и что главная забота их состояла не в том, чтобы писать книги, так как они многое сообщили и посредством неписанного предания. Таким образом, все, что заключается в этой книге, достойно удивления, но в особенности то снисхождение апостолов, который внушал им Дух Святый, приготовляя их на служение Слову о домостроительстве спасения. Поэтому-то, сообщив столько о Христе, они немного сказали о Божестве Его, а больше говорили о Его человечестве, страдании, воскресении и вознесении. Теперь им прежде всего нужно было удостоверить в том, что Он воскрес и вознесся на небеса. Поэтому, как и сам Христос преимущественнее всего старался доказать, что Он пришел от Отца, так и Лука в особенности доказывает, что Он воскрес и вознесся, и отошел к Отцу, и от Него пришел. Если не верили этому прежде, то тем более теперь, когда присоединилось воскресение и вознесение, все учение о Христе казалось иудеям невероятным, потому-то постепенно и мало-помалу возводит их к Высшему. А в Афинах Павел назвал его даже просто человеком, Деяния 17.31, не сказав ничего больше, и поступил правильно. Ведь если иудеи часто покушались побить камнями самого Христа, когда Он говорил о равенстве своем с Отцом, и называли Его зато богохульником, то они едва ли бы приняли слово об этом от рыбарей, и особенно тогда, когда уже предшествовал крест. 7. Но зачем говорить об иудеях, когда и сами ученики, внимая высшим догматам, тогда часто смущались и соблазнялись? Поэтому Христос и говорит: «Многое имею я сказать вам, но вы не можете теперь вместить». Иоанна 16:12. Если же не могли они, несмотря на то, что столько времени обращались с Ним, были участниками стольких тайн и видели столько чудес, то как могли люди, только что отставшие от капищ, идолов и жертвоприношений, от кошек и крокодилов, таково именно было языческое богопочтение, и от прочих скверн, тотчас принять высокие речи о догматах? Да и сами иудеи, которых ежедневно учит и которым внушает закон: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый, и кроме Его нет другого». Второзаконие 6:4, которые видели Христа, пригвожденным к древу крестному, которые даже сами и распяли, и погребли Его, но не видели воскресшим. Иудеи, слыша, что Он-то и есть Бог, и что Он равен Отцу, не должны ли были скорее всех отступить и удалиться? Потому-то апостолы постепенно и мало-помалу возводят их к понятиям высшим, и с одной стороны выказывает великое снисхождение, а с другой пользуется обильнейшую благодатью Духа и именем Христа, творят чудеса еще большие, нежели какие Он сам сотворил, чтобы посредством того и другого воздвигнуть лежащих долу и удостоверить слово о воскресении. Настоящая книга и содержит в себе по преимуществу это – именно доказательство воскресения, так как уверовавшему в последнее уже легко было принять и все остальное. Итак, вот в чем, говоря вообще, преимущественно состоит содержание и вся цель этой книги. Послушаем же теперь самое ее вступление. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Стих 1. Для чего Лука напоминает Феофилу о Евангелии? Чтобы показать свою точность, так как в начале той книги он говорил: «Рассудилось и мне по тщательному исследованию по порядку описать тебе». Луки 1.3. И не довольствуется своим только свидетельством, но все возводит к апостолам, говоря, которые были самолицы и слуги слова. Стих 2. Поэтому-то, сделав достоверным свое слово там, он и не нуждается здесь в новом удостоверении, так как однажды приобрел уже себе доверие Феофила и тем произведением показал ему свою точность и истинность. А кто был достоин веры и кому действительно верили, когда он писал то, что слышал, тому тем справедливее верить, когда он излагает не то, что принял от других, но что сам видел и слышал. Если, говорит, ты принял мое повествование о Христе, то тем больше примешь повествование об апостолах. Что же? Разве то его произведение, Евангелие, есть только обыкновенная история, и слово его не причастно духа? Отнюдь нет. Почему? Потому что то, что передали ему бывшие очевидцы и служители слова, было от духа. Но почему же он не сказал, удостоившиеся Духа Святого, но бывшие очевидцы? Потому что это-то есть знание, есть самовид очевидцев, всего более придает достоверность повествованию, а то для людей неразумных показалось бы даже гордостью и фасовством. Потому-то Иоанн так говорит: «Я видел и свидетельствую, что сей есть Сын Божий». Иоанна 1.34. Да и Христос также говорит Никодиму, когда тот был еще груб: «Мы говорим о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Иоанна 3.11. И опять, доказывая, что о многом можно свидетельствовать, основываясь и на данных зрения, он говорил ученикам: «Вы свидетели о мне, потому что вы сначала со мною». Иоанна 15.27. И сами апостолы часто так говорят: «Свидетели мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Деяния 2.32. А Петр впоследствии, чтобы уверить в воскресении, говорил: «Которые с Ним ели и пили». Деяния 10.41. Вообще иудеи и язычники скорее принимали свидетельство людей, которые обращались со Христом, потому что были еще очень далеки от познания Духа. Поэтому Иоанн в своем Евангелии, повествуя о крови и воде, говорит, что он сам это видел. Иоанна 19.35. Выставляя им свое видение как самое достоверное свидетельство. Конечно, внушение духа несомнение, свидетельство зрения, но не у неверных. А что Лука был причастен духа, это видно из многого. Из знамений, которые теперь совершаются, из того, что в то время и простые люди получали Духа Святого, из свидетельства Павла, который говорит о нем: «Всеми похваляемого за благовествование». 2 Коринфянам 8.18. Наконец, из того, что он был удостоен рукоположения, так как Павел, сказав эти слова, прибавил: «Но и освящен от церквей с нами ходить благодатью сею». Стих 19, страница 9. И смотри, как он далек от хвастовства. Не говорит первое Евангелие, которое я благовестил, но первое слово, считая наименование Евангелия слишком высоким для себя. Апостол Павел именно за Евангелие прославляет его, говоря: «Всеми похваляемого за благовестие», но сам он смиренно говорит: «Первое слово, первую книгу написал я к тебе, Феофил». Не просто говорит о всех, но о всем от начала до конца. Даже до дня, говорит он, который вознесся. Но ведь Иоанн разъясняет, что невозможно было писать всего, и чтобы раскрыть это, говорит: «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Иоанна 21.25. Как же скажешь, Лука говорит о всем, но он не сказал все, а о всем, а это значит то же, что вообще и сокращенно. Или иначе, он говорит обо всем, что особенно важно и нужно. Далее показывает, в чем именно состоит это все. От начала, что говорил Иисус и чему учил. Чем указывает на его чудеса и учения, а также и на то, что он учил самим делом,
Заметьте еще и то, как человеколюбива апостольская душа его. Если и для одного человека он столько потрудился, что написал целое Евангелие. Так как он слышал слова Христа: «Нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих» Матфея 18:14. Но почему он составил не одну книгу, между тем, как посылал к одному Феофилу, а разделил ее на две части, для ясности, а также и для того, чтобы дать слушателю возможность отдохнуть, при том же эти писания различные по самому содержанию. Но смотри, как Христос делами придавал достоверность своим словам. Он наставлял в кротости и говорил: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Матфея 11:29. Учил быть нестяжательными и показывал это самыми делами. «Сын человеческий, — говорил он, — не имеет где главу склонить». Матфея 8:20. Опять заповедовал любить врагов и наставлял этому молять на кресте за распинателей. Говорил желающему судиться с тобою и взять верхнюю свою одежду, отпусти ему и рубашку. Матфея 5:40. А сам отдал не только свои одежды, но и кровь. Так повелел он поступать и ученикам. Поэтому и апостол Павел говорит: «По образу, который имеете в нас». Филиппийцам 3:17. На самом деле нет ничего бесполезнее учителя, который любомудрствует только на словах. Это свойственно не учителю, а лицемеру. Потому апостолы прежде учили жизнью, а потом словами. Да им даже и не нужны были слова, потому что громко говорили дела их. Не ошибется также и тот, кто самое страдание Христа назовет действием, ведь через страдание он сотворил великое и чудное дело, разрушил смерть и совершил все прочее. До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал. Стих 2 1 главы. Заповедав Духом, то есть сказав им слова духовные, в которых не было ничего человеческого. Или так надобно понимать эти слова, или же так, что он заповедал им по внушению Духа. Видишь, как еще уничиженно Лука выражается о Христе. Так и сам Христос говорил о себе: «Слова мои суть Дух». Матфея 12:28. «Так как и Дух Святый действовал в том храме». Что же он заповедал? «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». Матфея 28:19-20. Великую для апостолов похвалу составляет то, что им поручено было такое дело, то есть спасение вселенной, что им верены были слова, исполненные Духа, как на это и указывает Лука, когда говорит: «Духом Святым», разумея слова Христовы. «Слова, которые я говорю вам, суть Дух». Иоанна 6:63. А говорит он это для того, чтобы возбудить слушателей желание узнать заповеди и чтобы сделать апостолов заслуживающими доверия, так как они будут возвещать слова Духа и заповеди Христовы. «Заповедав», говорит он, «вознесся». Не сказал Лука «вошел», потому что все еще говорит о нем как о человеке. Итак, Христос учил учеников и после воскресения, но никто не изложил нам с подробностью всего, что произошло в то время. Более же других повествует об этом Иоанн и писатель настоящей книги. Но всего никто не рассказал ясно, потому что все заботились о другом. Узнали же мы об этом от апостолов, так как они что слышали, то и сообщили. «Которыми явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием». Стих 3. «Сказавши сначала о вознесении, говорит теперь и о воскресении. После того, как сказал «вознесся», чтобы ты не подумал, что он вознесен был другими, прибавил, которым и явил себя живым по страданию. Ведь если он сам совершил дело большее, то тем более мог совершить меньшее. 11. Видишь, как незаметно повествователь пересевает эти великие догматы, по истечении, продолжении 40 дней являясь им. В то время Христос уже не постоянно был с апостолами, не так, как до воскресения. Заметь, не сказал 40 дней, но продолжение 40, так как Христос являлся и опять скрывался. Для чего же так? Чтобы возвысить мысли учеников и не допустить их обращаться с ним по-прежнему. И не без причины он делал это, но потому что тщательно заботился об устроении двух вещей. О том, чтобы поверили воскресению, и чтобы, наконец, думали о нем выше, чем о простом человеке. Хотя эти два дела были противоположны одно другому, так как для уверения в воскресении надлежало случиться многому человеческому, а для убеждения в том, что он выше человека, напротив, тем не менее, однако же, и то, и другое произошло в надлежащее время. Почему же он явился не всем, а только апостолам? Потому что народу, не знавшему неизреченного таинства, он показался бы привидением. Если и сами ученики сначала не верили, приходили в смущение и нуждались в прикосновении рукою и в общении трапезы, то чего, естественно, следовало ожидать от народа? Потому-то воскресение неопровержимо и доказывается чудесами, чтобы оно было несомненным не только для тогдашних людей, но и для всех последующих родов. Что у первых происходило от того, что они видели чудеса, то у всех последующих должно было происходить от веры. Поэтому отсюда мы заимствуем доказательства и против неверных. В самом деле, если он не воскрес, но остается умершим, то каким образом апостолы совершали знамение его именем? Или они не совершали знамений? В таком случае, каким образом возник наш христианский род? Этого неверные, конечно, уже не станут отвергать и не будут спорить против того, что видят. А потому, когда они говорят, что знамений не было, то тем еще больше бесчестят сами себя. В самом деле, то было бы величайшее чудо, если бы без чудес вся вселенная прибегла ко Христу, будучи уловлена 12 бедными и неучеными людьми. Ни множеством богатства, ни мудростью слов, ни другим чем-нибудь подобным победили рыбари. Так что поневоле должно признать, что в них была сила божественная, так как невероятно, что сила человеческая когда-либо могла столько сделать. Поэтому-то и сам Христос оставался на земле после воскресения 40 дней, давая видеть себя в течение продолжительного времени, чтобы ученики не сочли видимого привидением. Да и этим он не удовольствовался, но присовокупил еще и трапезу, о чем далее и говорит Лука. Это всегда и сами апостолы считали доказательством воскресения, говоря, мы с ним ели и пили. Деяния 10:41. А что Христос делал во время своих явлений, это показано в последующих словах. Являясь им и говоря о Царстве Божием. Стих 3. А так как апостолы были опечалены и устрашены тем, что уже совершилось, а между тем им надлежало выступить на великие подвиги, то он, ободряя их словами о будущем, повелел не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца. Стих 4. Сначала, когда они еще боялись и страшились, он извел их в Галилею, чтобы они без страха могли выслушать слова его. Потом, когда они выслушали и провели с ним 40 дней, повелел не отлучаться из Иерусалима. Для чего так? Так воинам, намеревающимся напасть на неприятеля, никто не позволит выступить прежде, чем они вооружатся. Как коням не позволят выбежать на ристалище, прежде чем у них будет возница, так и им Господь не дозволял выступить на борьбу прежде сошествия Святого Духа, чтобы множество врагов легко не одолело и не пленило их. И не только поэтому повелевает не отлучаться от Иерусалима, но и потому, что там многие имели уверовать. К тому же, чтобы не говорил кто-нибудь, что они, оставив своих знакомых, пошли хвалиться иноземцам, для этого они перед теми самыми людьми, которые умертвили Христа, представляют доказательство его воскресения, пред теми самыми, которые распяли и погребли его в том самом городе, в котором дерзновенно совершено было это беззаконное дело, так что через это заграждены были уста и всем иноземцам. В самом деле, если сами распявшие его явятся в числе уверовавших, то, очевидно, это будет явным знаком и креста, и беззакония поступка иудеев, и великим доказательством воскресения. А чтобы ученики не говорили, как мы, когда нас так мало, и мы так ничтожны, в состоянии будем жить среди такого множества людей нечестивых и дышащих убийством, смотри, как он избавляет их от этого страха словами: «Но ждите обещанного от Отца, о чем слышали от меня». Стих 4. Когда же скажешь, они слышали? Тогда, когда он говорил: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам». Иоанна 16:7. И опять: «Я умолю Отца, и даст вам иного утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна 14:16. 13. Но почему Дух Святый пришел не тогда, как Христос был еще на земле, и не тот час после его отшествия, но между тем, как Христос вознесся в 40-й день, Дух Святый пришел, когда скончались дни Пятидесятницы? Деяния 2:1. И каким образом, когда Духа еще не было, Христос говорил: «Примите Духа Святого»? Иоанна 20:22. Это для того, чтобы приготовить учеников и сделать их способными к его принятию. Ведь если Даниил пришел в изнеможение от того, что должен был увидеть ангела, Даниила 8:17, то тем больше изнемогли бы они, имевшие принять столь великую благодать. Или в таком смысле нужно понимать эти слова, или же так, что Христос сказал о будущем, как уже о совершившемся, подобно тому, как говорил: «Наступайте на змей и на скорпионов и на всю силу вражию» Луки 10:19. Но почему же Дух Святый не тот час тогда пришел? Апостолы должны были воспламениться желанием этого события и тогда уже получить благодать. Поэтому Дух Святый пришел тогда, когда Христос отошел. А если бы он пришел в то время, когда Христос был еще на земле, у них не было бы такого ожидания. По той же причине он пришел и не тот час после вознесения Христова, но спустя 8-9 дней. Так и мы тогда особенно обращаемся к Богу, когда бываем поставлены в какую-нибудь нужду. Поэтому Иоанн тогда в особенности посылает учеников ко Христу, когда они должны были нуждаться в Иисусе, так как сам он был уже в темнице. А с другой стороны, надлежало, чтобы сначала наше естество явилось на небесах и вполне совершилось примирение, а потом бы уже и пришел Дух, и ученики исполнились бы чистой радости. Если бы по пришествии Духа Святого Христос удалился, а Дух Святый прибыл на земле, то в этом не было бы для них только утешения, так как они были очень привязаны ко Христу. Почему он и говорил, утешая их: «Лучше для вас, чтобы я пошел». Иоанна 16:7. Поэтому он и отлагает на несколько дней ниспослание Святого Духа, чтобы они немного испытал печаль и почувствовал, как я сказал, нужду, насладились полною и чистою радостью. А если бы Дух был меньше его, то этого утешения было бы недостаточно. Да и как бы он мог говорить «лучше для вас»? Для этого и предоставлена Духу Святому большая часть учения, чтобы не сочли его меньшим. Заметь, такую необходимость быть в Иерусалиме Христос поставил учеников тем, что обещал даровать там Духа, чтобы они опять не разбежались после его вознесения. Этим ожиданием, как бы некоторыми узами, он всех их там удерживает, сказавши: «Ждите обещанного от Отца, о чем слышали от меня», прибавил: «Ибо Иоанн крестил водою, вы же через несколько дней будете крещены Духом Святым». Стих 5. Здесь, наконец, он показывает различие между собою и Иоанном, и уже не прикровенно, как прежде. Прежде он очень затенил свою речь, сказал: «Меньше в Царстве Небесном, больше его». Матфея 11:11. Но теперь говорит гораздо яснее. Иоанн крестил водою, вы же будете крещены Духом Святым. Уже не приводит самого свидетельства его, Матфея 3:11-12, но только указывает на его лицо и тем самым напоминает о том, что было им сказано, и показывает, что они стали уже выше Иоанна, так как и сами они имели крестить Духом. И не сказал, вас же я крещу Духом Святым, но будете крещены, научая нас смиренно мудрию. А что именно он крестил, это уже очевидно было из свидетельства Иоанна, который сказал, тот есть крестящий Духом Святым и огнем. Луки 3:16. Почему Христос и упомянул о нем одном? Итак, Евангелие повествует о том, что сделал и сказал Христос, а деяние о том, что сказал и сделал другой утешитель. Конечно, Дух Святой многое совершал и прежде, подобно тому, как Христос действует и ныне, как действовал прежде, но прежде через храм, а теперь через апостолов. Тогда он вошел в девственную утробу и образовал в ней храм, а теперь в души апостольские. Тогда не шел в виде голубя, а теперь в виде огня. Почему так? Там показывал кротость, а здесь строгость, и напоминая благовременно о суде. Когда надлежало простить грехи, нужна была великая кротость, а как скоро мы получили этот дар, время уже суда и испытания. Но почему Христос говорит, будете крещены, когда в горнице не было воды? Потому что более главным в крещении есть дух, через который действует и вода. Подобным образом и о самом Христе говорится, что он был помазан, хотя он никогда не был помазан елеем, а получил Святого Духа. Впрочем, можно найти, что они были крещены водою и крещены в различные времена. У нас то и другое крещение, то есть водою и духом, бывает вместе, а тогда было раздельно. Вначале они крещены были от Иоанна. Это неудивительно, ведь если блудницы и мытари шли к тому крещению, то тем скорее пришли те, которые после этого должны были креститься Духом Святым. Потом, чтобы они не говорили, это все еще только обещание, так как он и прежде много говорил об этом. И чтобы не подумали, что это действие неосуществимое, он отклоняет их от такого предположения словами по истечении немногих дней. Когда именно этого не объявил, чтобы они всегда бодрствовали, сказал, что будет скоро, чтобы они не ослабели, однако не присоединил, когда именно, чтобы всегда были бдительны. И не этим только уверяет их, то есть не краткостью только времени, но и словами «обещанное, о чем слышали от меня». Стих 4. Его слова значат «не теперь только я сказал вам, но уже и прежде обещал это, что непременно исполню». Итак, зачем же ты удивляешься тому, что он не сказал дня кончины мира, когда и этого дня столь близкого не восхотел объявить? И это он сделал вполне естественно, чтобы они всегда бодрствовали, ожидали и заботились. 15. Невозможно, поистине невозможно сподобиться благодати тому, кто не бодрствует. Разве не знаешь, что говорит Илья своему ученику? Если увидишь меня вознесенным, будет тебе. 4 Царств 2:10. То есть будет тебе то, чего ты просишь. И Христос всегда говорил приходящим к Нему, веруешь ли? Потому что если мы не освоимся с тем, что даруется, то не будем сильно чувствовать и благодеяние. Так и на Павла не так часто шла благодать, но наперед прошло 3 дня, в которые он оставался слепым, томился страхом и приготовлялся. Как те, которые окрашивают багряницу сначала некоторыми другими веществами, подготовляют материю, назначаемую для окраски, чтобы цвет вышел не ленючий, так и здесь Бог сначала приготовляет бодрственную душу, и тогда уже изливает благодать. Поэтому-то и не тот час он послал Духа, но в Пятидесятницу. Если же кто станет говорить, почему и мы не крестим в это время, то я отвечу, что благодать и в Пятидесятницу, и ныне одна и та же, но ум теперь бывает возвышеннее, потому что предуготовляется постом. Да и время Пятидесятницы имеет также несообразное с этим некоторое значение. Какое же именно? Отцы наши считали крещение достаточной уздою для злого вожделения и великим уроком жить целомудренно и во время самого веселья. Поэтому, как бы вкушая с самим Христом, и участвуя в его трапезе, не станем ничего делать просто, но пребудем в постах, молитвах и в великом воздержании. Если тот, кто хочет получить мирское начальство, приготовляет себе все необходимое для жизни, и чтобы достигнуть какого-либо достоинства, тратит деньги, не жалеет времени, переносит бесчисленные труды, то чего достойны мы, когда с таким нерадением приступаем к Царству Небесному, не заботимся о нем прежде, чем получим, и не радим, когда получим. А оттого мы и бываем нерадивы после получения, что не были бдительны до получения. Поэтому-то многие тот час после получения и возвратились на свою блевотину. 2 Петра 2.22. Сделались худшими и навлекли на себя тягчайшее наказание. Они освободились от прежних грехов, но потому-то особенно и прогневали судью, что и освободившись от такого недуга, не исправились, но потерпели то, чем Христос угрожал расслабленному, говоря: «Вот ты выздоровел! Смотри, не греши больше, чтобы не случилось чего хуже». Иоанна 5.14. И что он предсказывал об иудеях, показывая, что они неисцельно пострадают за свою неблагодарность. «Если бы не говорил им, то не имели бы греха». Иоанна 15.22. Так грехи, совершаемые после крещения, делаются вдвое и вчетверо тяжелее. Почему? Потому что, сподобившись чести, мы являемся неблагодарными и злыми. Поэтому-то купель крещения нисколько не облегчает для нас наказание. Заметь, имел ли кто тяжкие грехи до крещения? Совершил ли, например, убийство или прелюбодеяние, или сделал что-нибудь другое, еще более тяжкое? Все это отпускается через купель крещения. В самом деле, нет подлинно, нет никакого греха и нечестия, который бы не уступило этому дару, и не было его ниже, потому что это божественная благодать. Но если кто опять впал в прелюбодеяние и совершил убийство, то хотя прежнее прелюбодеяние разрешено, и то убийство отпущено, и уже не воспоминается, так как нераскаянное даровано звание Божие, Римлянам 11:29, тем не менее, за эти грехи, совершенные после крещения, мы подвергаемся такому же наказанию, как если бы и прежние были приняты во внимание, и даже гораздо большему. Это уже не просто грех, но грех двойной и тройной. А что за эти грехи ожидает большее осуждение? Послушай, что говорит Павел. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете вы, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не считает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет». Евреям 10:28-29. «Может быть, я многих отвлек теперь от принятия крещения, но я сказал это не с этой целью, а для того, чтобы принявшие крещение пребывали в целомудрии и усиленно вели честную жизнь». «Но я боюсь», — скажет кто-нибудь, — «если бы ты боялся, то принял бы и стал бы хранить». «Но потому-то самому скажешь, я и не принимаю, что боюсь не сохранить. А так без крещения отойти не боишься? Бог, скажешь, человека любив? Потому-то и прими крещение, что он человеку любив и помогает нам. Но ты, когда нужно бы позаботиться о крещении, не представляешь себе этого человеколюбия, а когда хочешь отложить его, тогда о нем вспоминаешь между тем, как это человеколюбие имеет место в первом случае, и к нам оно будет проявлено в особенности тогда, когда и с твоей стороны привнесем, что следует. Кто во всем положился на Бога, тот, если и согрешит, как-то свойственно человеку после крещения, через покаяние сподобится человеколюбия. А кто, как бы мудрствуя о человеколюбии Божьем, отойдет отсюда чуждым благодати, тот подвергнется неизбежному наказанию. Зачем же ты поступаешь так против своего спасения? Невозможно, совершенно невозможно, как я, по крайней мере, думаю, чтобы человек, который отлагает крещение, обольщая себя такими надеждами, совершил что-нибудь возвышенное и доброе. Для чего ты принимаешь на себя такой страх и прикрываешься неизвестностью будущего? Почему не переменяешь этого страха на труд и старание, чтобы стать великим и достойным удивления? Что лучше, бояться или трудиться? Если бы кто-нибудь посадил тебя без всякого дела в разваливающемся доме и сказал, ожидая, что может упасть на твою голову потолок, так как он уже сгнил, может быть, он упадет, а может быть и не упадет. Если же ты не хочешь этого, то трудись и живи в здании более безопасном. Что бы ты предпочел? Праздность ли ту, соединенную со страхом, или этот труд с уверенностью в безопасности? Поступай же так точно и теперь. Неизвестное будущее – это как бы некоторый истлевший дом, всегда угрожающий падением, а этот труд, соединенный с утомлением, обещает безопасность. 17. Итак, не дай Бог, чтобы мы подверглись столь великому несчастью грешить после купели. Но если бы и случилось что-нибудь подобное, то и при таких обстоятельствах не будем отчаиваться. Бог человеколюбив и предоставил нам много путей к получению прощения и после крещения. И как те, которые грешат после купели, по этой самой причине наказываются больше оглашенных, так и те, которые знают, что есть врачество покаяния и не хотят им воспользоваться, подвергнутся тягчайшему наказанию, потому что чем больше умножается человеколюбие Божие, тем больше усиливается и наказание, если мы должным образом не воспользуемся им. Что ты говоришь, человек? Ты был исполнен такого множества зол, ты был без всякой надежды на спасение и внезапно сделался другом Божиим и возведен на высшую почесть не за свои подвиги, но по дару Божию. Ты опять возвратился к прежним постыдным делам, за что и заслуживал бы тяжкого наказания, но Господь и при этом не отвратился от тебя, а дал бесчисленные средства ко спасению, через которые опять можешь сделаться его другом. Так поступает Бог. А ты и при этом не хочешь потрудиться. Какого же, наконец, ты будешь достоин прощения? И несправедливо ли будут смеяться над тобой язычники, как над каким-нибудь трутнем, живущим попусту и напрасно? Если ваши любомудрие, скажут они, имеет силу, то объясните, что значит это множество непосвященных. Прекрасные вожделенны таинства, но пусть никто не принимает крещение, когда уже разлучается с душою. Тогда время не таинств, но завещаний, а время таинств – здравое состояние ума и целомудрие души. Скажи мне, если никто не решится написать завещание, находясь в таком состоянии, а если и напишет, то этим даст возможность впоследствии опровергнуть его. Почему и начинают завещание вот этими словами? «Я при жизни, находясь в полном и здравом разуме, делаю распоряжение о своем имуществе». То как возможно тому, кто потерял сознание, быть правильно посвященным в таинство? Если мирские законы не позволяют составлять завещание о житейских вещах человеку, не вполне владеющему разумом, не позволяют, несмотря на то, что он здесь распорядился бы своим имуществом, то как ты, наставляемый в учении о небесном царстве и о тех неизреченных благах, в состоянии будешь ясно все узнать, когда от болезни часто теряешь рассудок? Да и как ты скажешь Христу, погребая с ним те слова, когда ты уже отходишь? Ведь и в делах, и в словах надобно выказывать к нему расположение. А ты делаешь то же, как если бы кто захотел записаться в число воинов, когда война уже оканчивается, или как если бы борец стал снимать с себя платье, когда бывшие на зрелище уже встали. Ты берешь оружие не для того, чтобы тот час отступить, но чтобы, взявши, одержать победу над противником. Пусть никто не считает слова об этом неблаговременным, потому что теперь не четыредесятница. О том-то я и сокрушаюсь, что вы наблюдаете время в подобных делах. Ведь евнух тот, Деяния 8.27, несмотря на то, что был варваром, то путешествовал и находился среди большой дороги, не рассуждал о времени. Так точно поступил и темничный страж, Деяния 16.29. Хотя находился среди узников, видел учителя избитым и связанным, и полагал, что он еще останется в темнице. А теперь многие, несмотря на то, что живут не в темнице и не в пути находятся, отлагают свое крещение и отлагают до последнего издыхания. 19. Итак, если ты еще сомневаешься в том, что Христос есть Бог, то стой вне церкви, не слушай божественных слов и не считай себя в числе оглашенных. Если же не сомневаешься и ясно знаешь это, то зачем медлишь? Зачем уклоняешься и откладываешь? Боюсь, говоришь, как бы не согрешить. А не боишься того, что страшнее, как бы не отойти туда со столь тяжким бременем? Ведь не все равно не принять благодати предлагаемой и, решившись жить добродетельно, погрешить. Скажи мне, если станут обвинять тебя, зачем ты не приступил к крещению? Почему не жил добродетельно? Что ты скажешь? Там ты еще можешь, пожалуй, сослаться на тяжесть заповедей и добродетели. Но здесь нет ничего такого. Здесь благодать, даром дающая свободу. Но ты боишься, как бы не согрешить. Говори это после крещения. Тогда имей этот страх для того, чтобы сохранить дерзновение, которое ты получил, а не для того, чтобы уклоняться от такого дара. А то до крещения ты благочестив, после же крещения легкомыслен. Но ты ожидаешь времени четыредесятницы. Для чего? Разве то время имеет что-нибудь особенное? Апостолы не в Пасху достоились благодати, но в другое время. Также не пасхальное было время, когда крестились 3000 и 5000, равно как Корнилий, Евнух и очень многие другие. Итак, не будем выжидать времени, чтобы через медленность и отлагательство не лишиться столь великих благ и не отойти без них. Как подумаете вы, я скорблю всякий раз, как слышу, что кто-нибудь отошел отсюда, не будучи посвящен таинству, и всякий раз, как представляю себе все нестерпимые муки и неизбежные наказания. Как опять я сокрушаюсь, когда вижу других, дошедших до последнего издыхания, но и тем не вразумляющихся. Потому-то и происходит многое недостойное этого дара. Следовало бы веселиться, ликовать, радоваться и украшаться венками, когда кто-нибудь посвящается в таинство, а у нас жена больного, когда услышит, что врач присоветовал это, сокрушается и плачет, как о каком-нибудь несчастье. Везде в доме вопли и стенания, как бы по осужденным, отводимым на казнь. Да в свою очередь и сам больной тогда в особенности печалится. А если выздоровеет, то еще больше сокрушается, как будто ему сделали великое зло. Так как он не был приготовлен к добродетели, то ленится и уклоняется от следующих затем подвигов. Видишь, какие козни устрояет дьявол, какому подвергает стыду, какому посмеянию. Освободимся же от этого посмеяния, будем жить, как Христос заповедал. Не для того он дал крещение, чтобы мы, принявши его, отошли в вечность, но чтобы поживши, показали плоды. Как скажешь, приноси плоды тому, кто уже отходит, кто уже отсечен? Не слышал ли, что плод же духа есть любовь, радость, мир? Галатам 5:21. Как же происходит противное? Жена стоит в слезах, когда бы следовало радоваться. Дети рыдают, когда бы нужно было веселиться. Сам больной лежит мрачен, в страхе и смущении, когда бы должно было торжествовать. Он в сильной печали от мысли о сиротстве детей, о вдовстве жены, о запустении дома. Так ли, скажи мне, приступают к таинствам? Так ли приобщаются священной трапезы? Можно ли это снести? Если царь пошлет указ об освобождении узников из темницы, то бывает веселье и радость. А когда Бог посылает с небес Духа Святого и прощает ни денежные недоимки, но все вообще грехи, то вы все плачете и сокрушаетесь. Что это за несообразность? Не говорю еще о том, что и на мертвых была изливаема вода, и на землю была повергаема святыня. Но не мы в этом виноваты, а люди безрассудные. Поэтому умоляю вас, оставим все, обратимся к себе самим и со всею ревностью приступим ко крещению, чтобы, показав и в настоящей жизни великую ревность, получить и будущее дерзновение, которого и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 20. Беседа вторая. Посему они, сошедшись, спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» 6. Ученики, намереваясь о чем-нибудь спросить Господа, приступают к Нему все вместе. И это делают для того, чтобы самой многочисленностью своею склонить Его к ответу. Они знали, что прежние слова Его о дне же том и часе никто не знает. Матфея 24:36 сказаны были им для отклонения от себя вопроса, не по незнанию, но по нежеланию отвечать. Поэтому-то опять приступают к Нему и спрашивают, а они не спросили бы, если бы действительно были убеждены в Его незнании. Так как они услышали, что получат Духа Святого, то хотели узнать то время, как уже достойные того и готовы избавиться от бед. Они не хотели повергнуть себя в опасности, но насладиться покоем, так как немаловажно было то, что уже с ними случилось, а напротив, они находились в крайней опасности. Поэтому-то, ничего не сказав Ему о Духе, они спрашивают, «Не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилево?» Не сказали, когда, но не ныне ли? Также желали они узнать этот день, поэтому-то и приступают с великой почтительностью. А мне кажется, что они не совсем ясно и понимали, что такое было это царствие, так как еще не были научены Духом. И не сказали, когда это будет, но что? Не сие ли время? Как будто оно уже разрушилось. Так спрашивали они, потому что все еще привязаны были к предметам чувственным, хотя не в такой мере, в какой прежде. Они еще не сделались лучшими. Впрочем, о Христе думали уже выше. А так как они возвысились, то и Он беседует с ними возвышеннее, уже не говорит им, что о дне же том и часе даже и Сын не знает. Марка 13:32. Но что? Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Стих 7. Слишком много, говорит, домогаетесь. Хотя, впрочем, они знали уже и то, что было гораздо важнее. А чтобы ты точно понял это, смотри, сколь много я перечислю. Скажи мне, что важнее того, что им было открыто? Они узнали, что Христос есть Сын Божий, и что Бог имеет Сына Равночестного. Узнали, что будет воскресение. Узнали, что Христос вознесся и воссел одесную Отца. Узнали и то, что еще изумительнее этого, что плод сидит в горе и что ей поклоняются ангелы. Узнали, что Господь опять придет судить весь мир, и что тогда и они сядут судьями 12 колен Израилевых. Узнали, что иудеи отвержены, а что вместо них войдут в Царствие Божие язычники. Знать, что это будет, дело великое, а постигнуть, что кто-нибудь или когда-нибудь будет царствовать, в этом нет ничего великого. Что труднее узнать, начало или конец? Очевидно, первое. А это узнал Моисей, исчисляя годы, показывает, когда это было и за сколько времени. Знал это и Соломон, почему и говорил. «Помню от века» притчи 8.21. И так, что то время близко, об этом впоследствии узнали и апостолы, как и Павел говорит. «Господь близко, не заботьтесь ни о чем» Филиппийцам 4.5.6. Но тогда еще не знали, хотя им и были указаны признаки. И Христос, как прежде сказал, по истечении немногих дней, но точно не обозначил времени, желая, чтобы они бодрствовали, так поступает и теперь. С другой стороны, и они здесь спрашивают не о кончине мира, но о царстве, почему и говорили, не сие ли время устрояешь ты, Господи, царство Израилю. Но он и этого не открыл им. А о конце мира они также спрашивали его еще прежде этого, но тогда он отвечал им с большей суровостью, чтобы они не думали, что освобождение их близко и подверг их опасностям, а теперь не так, но с большей кротостью, и чтобы слова его не показались им обидными и только отговоркою, послушай, как он тот час обещает даровать им то, чему они обрадовались бы, и именно он прибавил. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Стих 8. Затем, чтобы они снова не стали спрашивать его, он тотчас вознесся. Поэтому, как там он омрачил их страхом и тем, что сказал «не знаю», Так и здесь, тем, что после этих слов вознесся. Они имели сильное желание знать об этом и не отступили бы от Христа, а между тем было весьма нужно, чтобы они не узнали. Скажи мне, чему больше не веруют язычники? Тому ли, что будет кончина, или тому, что Бог соделался человеком, произошел из утробы девы и явился к людям с плотью? Не последнему ли? Без сомнения, так скажешь и ты, но я стыжусь постоянно говорить об этом, как о каком-нибудь безразличном предмете, а чтобы они в свою очередь не сказали, для чего ты так высоко ценишь это дело, он говорит, что отец положил в своей власти. Но ведь власть отца и власть его одна и та же, как это видно из того, что он говорит, как отец воскрешает мертвых, так и сын, кого хочет, воскресит. Иоанна 5:21. Если там, где должно действовать, он действует той же властью, как и отец, то неужели там, где надобно знать, он знает не с той же властью? Воскрешать мертвых, очевидно, дело гораздо больше, чем узнать тот день. Если же он совершает со властью дело важнейшее, то не гораздо ли скорее дело другое, менее значительное? 22. Но чтобы сделать это для вас понятным, я объясню примером. Подобно тому, как мы, когда видим, что дитя плачет и постоянно просит у нас какой-нибудь ненужной ему вещи, подальше спрятав эту вещь, показываем пустые руки и говорим, «Видишь, у нас нет». Так и Христос поступил с апостолами. Но то дитя, хотя мы и не показываем просимые вещи, продолжает плакать, зная, что его обманули. Тогда мы оставляем его и уходим, говоря, «Меня зовет такой-то». А ему даем взамен просимо что-нибудь другое, чтобы отвлечь его от избранной им вещи. Причем хвалим эту свою вещь больше той, и давши ее, удаляемся. Так поступил и Христос. Ученики просили, он сказал, что у него нет. И на первый раз даже устрашил их. Когда же они снова стали просить, он опять сказал, что у него нет, но только теперь не устрашает их, а показав то, что сделал, высказывает благовидную причину именно «Отец положил в своей власти». Что же, ты не знаешь того, что принадлежит отцу? Его самого знаешь, а того, что принадлежит ему, не знаешь? Ты сам сказал, кто не знает сына, никто не знает отца, только сын. Матфея 11:27. Притом сказано, Дух все проницает, и глубины Божьи, 1 Коринфянам 2:10. А ты этого не знаешь? Отнюдь нет. Он сказал это не для того, чтобы о нем мы так подумали. Он показывает себя незнающим, чтобы отвлечь учеников от неуместного вопроса. Снова спросить они побоялись, чтобы не услышать, уже ли и вы не разумеете? Марка 7:18. Потому что теперь они страшились его гораздо больше, нежели прежде. Но вы примете силу. Как там он отвечал не на то, о чем спрашивали, потому что дело учителя учить не тому, что хочет знать ученик, а тому, что полезно для него, так и теперь предсказывает то, что им нужно было знать, чтобы не бояться. Они были еще немощны, и чтобы внушить им дерзновение, он ободрил их души и прикрыл трудности, так как он скоро уже должен был оставить их, что, беседуя с ними, не говорит прямо ничего скорбного, но как? Словам скорбным присоединяет похвалу, как бы говоря, «Не бойтесь, потому что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии». Прежде он сказал, «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите», Матфея 10:6, «а теперь хочет, чтобы они проповедовали во всей Иудее и Самарии». Поэтому чего тогда не сказал, то теперь присовокупил, говоря, «И даже до края земли». И после того, как сказал им о том, что всего страшнее, чтобы они опять не стали спрашивать его, сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Стих 9, глава 1. «Видишь ли, что они проповедовали и исполнили Евангелие? Поистине великое дело он даровал им». «Где, — говорит, — вы боялись? В Иерусалиме? Там сначала проповедуйте, а потом даже до края земли». Затем опять удостоверение в сказанном. «Увидели его, — говорит писатель, — возносящимся. Они не видели, когда он воскрес, но видели, когда вознесся, так как и здесь зрение могло постигнуть не все. В воскресенье они увидели конец, но не видели начала, а в вознесенье увидели начало, но не видели конца. Излишне было видеть начало воскресения, когда присутствовал сам возвещавший его, и когда гроб показывал, что его там нет, а что последовало за вознесением, то надобно было узнать из слова, так как глаза не могли проникнуть в высоту и показать, вознесся ли он точно на небо, или только как бы на небо, то смотри, что совершается, что это был именно Иисус, они знали из того, что он беседовал с ними, так как зрением по дальности расстояния они не могли уже распознавать его, а что он взимается на небо, это уже объяснили им сами ангелы. Смотри, как устраивается, чтобы не все известно было от духа, но нечто и от зрения. Для чего же, что вы стоите и смотрите? И это служит знаком, что он вознесся на небо. Не огонь, не колесница огненная, как было с Ильею, но облака подняли его, а это было символом неба, так и пророк говорит. Полагает облако на восхождение свое. Псалом 133. Хотя это сказано об отце, поэтому выражение на облаке значит на символе божественной силы, так как на облаке нигде не представляется никакая другая сила. Послушай опять, что говорит другой пророк. Господь сидит на облаках. Исаия 19.1. 24. Это случилось тогда, когда вопрос касался предмета важного, когда ученики были очень внимательны к тому, что говорилось, когда они были возбуждены и не дремали. И на горе Синайской, когда Моисей вошел в мрак, Исаия, Исход 24.15, облако было также ради Христа, а не ради Моисея. Христос не сказал только «Я отхожу», чтобы ученики опять не стали сетовать, но вместе с тем сказал «Я посылаю Духа». А что он отходил на небо, это они видели своими глазами. О, какого видения удостоились они! И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Стихи 10.11 употребляют слово указательное «Сей», говорят, «вознесшийся от вас на небо придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо». Опять светлый образ, некие ангелы, облегшив человеческий образ, внезапно предстали и говорят «Мужи галилейские!» Потому что сказали «Мужи галилейские!» Они уже казались ученикам достойными веры. А если бы не это было их целью, то к чему бы им нужно было указывать ученикам на их отечество им известное? И самым видом своим они привлекли к себе учеников и показывали, что они с неба. Почему же не сам Христос говорит это ученикам, но ангелы? Он сам обо всем беседовал с ними прежде, так что через ангелов только напоминает им то, что они уже слышали. И не сказали ангелы, кого вы видели вознесенным, но кого видели возносящимся на небо, чтобы показать, что его вознесение есть восшествие, а плоти свойственно быть вознесенной. Поэтому говорят «вознесшийся». Поэтому говорят «вознесшийся от вас». Придет таким же образом, не послан будет, но придет. Где же меньшинство сына? Облако подняло его. Прекрасно, так как он сам вошел на облако, почему вошедший есть тот же самый, который и не шел. Ефесянам 4.10. Но ты смотри, как одно говорится применительно к их мыслям, а другое сообразно с достоинством Божиим. Впрочем, и ум, смотревшись, теперь возвысился. Господь даровал им немалое познание второго пришествия. слова «придет таким же образом» означают то, что он придет телом, так как это они желали услышать, и что опять придет на суд таким же образом на облаке. И вот сказано, два мужа предстали. Почему сказано мужа? Потому что ангелы приняли совершенный образ мужей, чтобы ученики не испугались. И говорят им, что вы стоите и смотрите на небо. Такими словами они обнаруживают приветливость и не позволяют им тотчас же ожидать его возвращения. Что важнее, о том они говорят, а о менее важном умалчивают. Что он также придет и что его должно ожидать с неба, это говорят, а когда, о том умалчивают. Таким образом, они отвлекли учеников от того зрелища и обратили их к своей речи, чтобы ученики, не имея уже возможности видеть Христа, не подумали, что Он не вознесся, но остановились мыслью на их словах. Если и прежние ученики говорили, когда придешь, Иоанна 13:36, то тем больше сказали бы теперь, не всеели время, восстановляешь ты царство Израилю. Столько знали они его кротость, что и после страданий спрашивать его, устрояешь. Правда, он уже прежде сказал им, услышите о войнах и военных слухах, но не тогда конец. Иерусалим еще не будет пленен, Матфея 24:6. Но теперь они спрашивают о царстве, а не о кончине. Впрочем, после воскресения он уже непродолжительно простирает к ним слово. Они спрашивают, полагая, что и сами окажутся в славе, если это сбудется. Но он не объявил, устроит ли это царство или нет. Для чего им нужно было знать о том? Поэтому-то, убоявшись, они уже не сказали, что есть знамением твоего пришествия и кончины века, Матфея 24:3. Но не съели время, устрояешь царство Израилю. Они думали, что оно уже открылось. Между тем он и в притчах показал, что оно не близко. И когда спросили его, то отвечал не на вопрос, а следующее. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Смотри, не сказал, что Дух будет послан, но сойдет на вас, чтобы показать его равночестность. Как же ты, духоборец, держаешь называть его тварью? И будете мне свидетелями. Сделал намек на вознесение, или лучше, и теперь снова напомнил им о том, о чем они уже слышали раньше. Уже было сказано, что он вошел на небо. Облака и мрак сказано под ногами его. Псалом 96:2. 17:10. А это и значит слова «облако подняло его», то есть владыку неба. Как колесница царская указывает царя, так и к нему послана была царская колесница, чтобы ученики не говорили ничего скорбного и не потерпели того же, что Елисей, растерзавший ризу, когда учитель его вознесся. Что же говорят ангелы? «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот два мужа предстали пред ними. Так и следовало, потому что свидетельство двух признается истинным. 2 Коринфянам 13:1. Так именно они и говорят. В одежде сказано белой. Как прежде при гробе жены уже видели ангела в ризах блистающих жены. Луки 24:4. Который возвестил им то, о чем они думали. Так и свидетелем вознесения Христова является ангел. Впрочем, об этом, как и о воскресении, многократно предсказывали и пророки. 26. Ангелы везде являются вестниками, например, при Рождестве Христовом, опять при Благовещении Марии, так и при воскресении, так точно и при вознесении, да и при втором пришествии ангелы явятся предтечами, так как они сказали «Сей Иисус, вознесшийся от вас». То, чтобы не привести учеников в недоумение, присовокупили «придет таким же образом». Ученики несколько успокоились, услышав, что он опять придет, и придет так же, и не будет недоступен. Не без причины поставленное слово «от вас», но оно показывает любовь Христа к ученикам, их избрание и то, что он не оставит тех, кого избрал. Таким образом, о воскресении свидетельствовал сам Христос, так как после Рождества, или лучше и до Рождества, всего удивительнее было то, что он воскресил сам себя. Разрушьте, говорит он, храм сей, и я в 3 дня воздвигну. Иоанна 2:19. О будущем пришествии свидетельствуют ангелы, говоря, придет таким же образом. Итак, если кто желает увидеть Христа, если кто скорбит, что не видел Его, тот, услышав об Его будущем пришествии, пусть ведет совершенную жизнь, и тогда непременно увидит Его и не обманется в надежде. Он придет с большей славою, но также на облаке, также с телом, и гораздо удивительнее увидеть Его сходящим с неба, чем восходящим от земли. Он придет, ангелы сказали, но для чего этого не присовокупили? Это служит подтверждением воскресения, потому что если Он с телом вознесся, то тем более с телом воскрес. Где неверующие воскресению? Кто они, скажи мне, язычники или христиане? Я не знаю, или лучше, я вполне знаю, это язычники, неверующие в самое создание твари. Это именно их дело не допускать, что Бог творит что-нибудь из ничего, и не признавать, что Он воскресит погребенное. Но они стыдятся, что не признают силы Божьей, и отсюда во избежание упрека за это говорят. Не потому мы это говорим, но потому, что нет нужды в теле. Поистине благовременно сказать. Глупый глупость изречет. Исаия 32:6. Вы не стыдитесь, когда не допускаете, что Бог творит из ничего. Но если Он творит из чего-либо существующего, то чем различается от людей? Но откуда говорят зло? Уже ли же потому, что не знаешь, откуда зло, ты должен привносить другое зло, познание зла? Здесь 2 несообразности. Первое та, что ты дерзаешь говорить так. Ведь если ты не признаешь, что Бог творил существующее из ничего, то тем более не узнаешь, откуда зло. А вторая та, что говоря так, ты вводишь зло нерожденное. Подумай, как худо желать найти источник зла, но не узнав его, привнести еще другой. Ищи, откуда зло, и не хули Бога. Но как скажешь, я хулю? Что ты говоришь? Разве ты не хулишь, когда вводишь нерожденное зло, когда допускаешь, что оно равномощно Богу, что оно имеет такую же силу, что оно нерожденно? Смотри, что Павел говорит. Ибо невидимое его через от создания мира, через рассматривание творений видимо. Римлянам 1:20. А дьявол напротив сказал, что то и другое из вещества, чтобы мы ниоткуда уже не познали Бога. Что труднее, скажи мне, зло или по естеству сделать прекрасным, если только оно существует? Говорю сообразно с вашим мнением, потому что нельзя сделать ничего по естеству злого, содействующим добру, или сотворить из ничего. Что легче, говорю о качестве, ввести ли несуществующее качество, или существующее превратить в противоположное ему? Что легче, несуществующий дом построить, или дом разоренный вновь перестроить? Очевидно, первое, но это, по вашему мнению, невозможно. Следовательно, как невозможно это, так невозможно и то. То есть превращать что-нибудь в противоположное ему. 28. Скажи мне, что труднее, приготовить ли мира или заставить грязь производить действия мира? Кто из двух удобоисполнимее, скажи мне? Мы подчиняем Бога нашим умозаключениям, но это не мы, нет. А вы, устроить ли глаза, или сделать, чтобы слепой, оставаясь слепым, видел, был острее зрячего, пользовался слепотой для того, чтобы видеть, и глухотой, чтобы слышать? Мне кажется, первое. Значит, что труднее, то, скажи мне, предоставляешь ты Богу, а что легче, того нет. Но что я говорю об этом? И самые души, по их мнению, происходят из существа Божия. Но смотри, сколько в их учении нечестивого и бессмысленного. Во-первых, желая показать, что зло от Бога, они вводят другое зло, более нечестивое, чем это. Говорят, что зло современно Богу, и что Бог нисколько не старше его, дерзая таким образом приписывать и злу столь великое преимущество. Во-вторых, говорят, что зло и бессмертно, потому что нерожденный не погибает. Видите, какая хула! Отсюда необходимо следует или то, что от Бога ничто не произошло, или то, что и Бога нет. В-третьих, этим, как я уже сказал, они противоречат и сами себе, и воздвигают на себя еще больший гнев Божий. В-четвертых, веществу, которое не может само по себе существовать, они приписывают такую великую силу. В-пятых, говорят, что причиной благости Божьей было зло, и что без него благий не был бы благим. В-шестых, Они преграждают для нас пути к богопознанию. Седьмых. Бога низводят в людей в растения и деревья. Ведь если наша душа из существа Божия, а при переселении она переходит и в тыквы, и в дыни, и в луковицы, то, следовательно, существо Божие будет и в тыквах. Если мы скажем, что Дух Святый образовал храм в деве, они смеются. Если скажем, что он обитал в храме духовном, опять смеются, а сами не стыдятся низводить существо Божие в тыквы, дыни, в мух, гусениц, ослов, изобретая некоторый новый образ идолослужения. Но не луковица, говоришь, в Боге, а Бог в луковице, да не будет луковица Богом. Отчего ты не допускаешь переселения Бога в тела? Низко говоришь. В таком случае еще более низко то, что ты говоришь. Нет, не низко. Так ли? По крайней мере, у нас, если бы это было поистине низко. Видите ли, скопище нечестия. Но почему не хотят они, чтобы тело воскресло? Что они скажут? Что тело зло? Откуда же, скажи мне, знаешь ты Бога? Откуда имеешь познание о сущем? Каким образом и философ бывает философом, если тело нисколько ему не содействует? Повреди чувства и узнай что-нибудь из того, что нужно знать. Что было бы бессмысленнее души, если бы она с самого начала имела поврежденные чувства? Если повреждение одного только члена, то есть мозга, бывает для ней совершенно пагубно, то к чему она будет годна, если и другие будут повреждены? Покажи мне душу без тела. Разве не слышишь, что говорят врачи? Постигшая болезнь совершенно омрачает душу. Долго ли вы не повесите? Скажи мне, тело из вещества? Хорошо. Поэтому следовало бы ненавидеть его. Зачем же ты питаешь его? Зачем греешь? Тебе бы поэтому должно было умертвить себя. Должно было бы освободить себя из узилища. Притом еще говорят, Бог не может победить вещества, если не смешается с ним. Он не может повелевать ему, доколе не будет вместе с ним и не распространится по всему его составу. Какое бессилие! И царь все делает, давая повеление, а Бог не может повелевать злом. Вообще же, если бы вещество не было причастно какому-нибудь добру, оно не могло бы существовать. Ведь зло по своей природе не может существовать, если не будет соединено с каким-нибудь добром. Поэтому, если бы оно раньше не было смешано с добром, то давно бы погибло. Таково уже свойство зла. Пусть кто-нибудь будет властолюбив, и пусть нисколько не сдержит себя. Проживет ли он 10 дней? Пусть будет кто разбойником, бессовестным в отношении ко всем, даже и в отношении к другим разбойникам. Останется ли он жив? Пусть будет кто бесстыдным вором, который не краснея публично ворует. Сохранит ли такой свою жизнь? Зло не может существовать само по себе, если не будет в нем хотя немного чего-нибудь доброго. Следовательно, по их учению, оно получило свое начало от Бога. Пусть будет город, населенный людьми злыми, может ли он существовать? И пусть эти люди будут злы не для добрых только, но и для себя самих. Очевидно, такому городу невозможно существовать. Поистине... называя себя мудрыми, обезумели. Римлянам 1.22. Если тело зло, то и все безразличие видимое, и вода, и земля, и солнце, и воздух также зло, потому что и воздух тело, хотя не плотное, не твердое. Поэтому благовременно сказать. Но не будем внимать им, напротив, заградим от них слух. Псалом 118.85. Есть подлинно, есть воскресение тел. Это показывает гроб в Иерусалиме. Это показывает древо, к которому Христос был привязан, когда был бичуем. Ним, говорили о Христе апостолы, ели и пили. Деяние 10.41. Будем же веровать воскресению и поступать достойно Его, чтобы сподобиться и будущих благ во Христе Иисусе Господе нашим, которым Отцу со Святым Духом. Слава, держава, честь! Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа третья, страница 30. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. 12. Глава 1. Тогда возвратились. Когда же тогда? Когда выслушали слова ангелов. Ученики вообще не перенесли бы разлуки с Господом, если бы им не было обещано, что Он придет в другой раз. И мне кажется, что это случилось в субботу, иначе писатель не обозначил бы таким образом расстояние, не сказал бы от горы, называемой Елеон, которая близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Если бы не в день субботний прошли они определенно для этого дня пространство пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Стих 13, глава 1. Значит, уже в Иерусалиме они оставались после воскресения. Уже упоминает не один Иоанн с братом, но и Андрей с Петром. Не без причины упомянул поименно об учениках, так как один из них сделался предателем, другой отрекся, третий не поверил, то он показывает, что кроме одного предателя все были целы. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его. Стих 14. Прекрасно. Молитва – сильное оружие среди искушений. Этому, с одной стороны, они уже были достаточно научены самим учителем, а с другой, к тому же их располагало и настоящее искушение – потому они восходят на горницу, что сильно боялись иудеев. С женами, говорит Спаситель, так как в Евангелии он сказал, что они следовали за Христом и Марию, Матерью Иисусовой. Но как же Иоанн говорит, что тогда ученик забрал ее во свояси, после того, как Христос снова собрал учеников, и она была опять с ними, с братьями его, говорит, о тех, которые прежде не верили Христу. И во дни те стал Петр посреди учеников, говорит, стих 15. Петр всегда первый начинает говорить, частью по живости своего характера, а частью потому, что Христос верил ему свое стадо, и он был первым в лике апостолов. Было же собрание человека около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предсказал Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Почему он не от своего только лица просил Христа дать ему кого-нибудь вместо Иуды? Или почему апостолы все вместе не делают выбора сами собою? Петр сделался теперь лучше, чем был прежде. Так можно ответить на первый вопрос. Что же касается до того, почему не просто, а посредством откровения не просят восполнить свое собрание, на это я укажу две причины. Первая та, что они заняты были другим делом, а другая та, что это служило наибольшим доказательством, что Христос пребывал с ними. Он и отсутствуя, видимым образом, сам избрал так же точно, как и тогда, когда был с ними. А это служило для них немаловажным утешением. Но смотри, как Петр все делает с общего согласия и не распоряжается ничем самовольно и как начальник. И он не сказал просто так, на место Иуды мы избираем такого-то. Но чтобы успокоить учеников относительно совершившегося, посмотри, как начинает свою речь. Это событие действительно произвело в них немалое недоумение. И в этом нет ничего удивительного. Если и теперь многие рассуждают о нем, то что, естественно, следовало говорить им тогда? Мужи, говорит он, братья. Если Господь назвал их братьями, то тем приличнее было такое обращение Петру, потому-то он и восклицает так в присутствии всех. Вот достоинство церкви и ангельское ее состояние. Никто тогда не был отделен от других, ни мужчина, ни женщина. И мне желательно, чтобы таковы были церкви и теперь. Никто тогда не заботился о чем-либо житейском, никто не беспокоился о доме. Вот как полезны искушения, вот какое благо на пасти. Постоянно утешает их пророчеством, так при всяком случае поступает и Христос. Таким же точно образом и Петр показывает, что в этом событии нет ничего странного, но что оно уже было предсказано. Надлежало исполнить
исполнится, что было предсказано Духом Святым устами Давида. Не говорит, сказал Давид, но Дух через него. Вот заметь уже в самом начале книги, каким пользуется он учением. Видишь ли, я не напрасно сказал в начале настоящего произведения, что эта книга изображает устроение Духа, что предрек Дух Святой устами Давида. Смотри, как усвояет себе пророка и выставляет на вид его изречение, зная, что для них будет полезно то, что это изречение принадлежит Давиду, а не другому пророку, об Иуде, бывшем вожде. Заметьте здесь любомудрие этого человека. Он не поносит и не бесчестит Иуду, не говорит, что он был злодей и самый ужасный злодей, но просто поясняет, что произошло. Не называет даже его и предателем, а старается, сколько это было для него возможно, сложить вину на других. Впрочем, и тех не сильно обвиняет. Бывшим, говорит, вожде, которые взяли Иисуса. И прежде чем указал место, где находится это изречение Давида, напоминает об участи, постигшей Иуду, чтобы через настоящее удостоверить и в будущем, и показать, что Иуда уже получил наказание. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. Стихи 17-18, глава 1. Изображает нрав Иуды и неприметно обнаружит его вину, достойную наказания. Не говорит, иудеи стяжали, но он стяжал село. И так как люди с слабой душою смотрят не столько на будущее, сколько на настоящее, он рассказывает о наказании, постигшем его в настоящей жизни. Не зринулся, прекрасно поступил, остановив свою речь не на преступлении Иуды, а на постигшем его наказании. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови, стих 19-32. Иудеи дали такое название селу не ради села, а ради Иуды, а Петр перенес его на самое село и в свидетели привел самих врагов, и тем, что сказал, назвали, и тем, что присовокупил своим их языком. Он действительно хочет это выразить. Затем, указав сначала на события, он прилично приводит пророчество и говорит, о чем написано в книге Псалмов, «Да будет двор их пуст, и да не будет живущего в нем». Стих 20, Псалом 68-26. Это говорится о селе и о доме. «И достоин своего, да примет другой», то есть начальство, священство. Следовательно, не по моей мысли это совершается, а по воле того, кто это предрек. Чтобы не показалось, будто он берется за дело слишком великое, за такое, какое совершал Христос, он в свидетели привел пророка. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус. Стих 21. Зачем он советуется с ними? Чтобы это дело не сделалось предметом спора, чтобы между ними не вышло распри. Ведь если это случилось с самими апостолами, то тем скорее могло случиться с теми людьми. Этого он всегда избегает, потому и говорил в самом начале, «Мужи, братья, нужно избрать из нас». Он предоставляет это дело на суд большинства, а через то избираемых выставляет достопочтенными и от себя отклоняет вражду со стороны других, так как подобные дела всегда порождают большое зло. И вот, что надобно так поступить, избрать. Этому свидетелю он приводит пророка, а из каких лиц надобно сделать выбор, это он объясняет сам, говоря, «Из тех, кто были с нами». Если бы он сказал, надобно, чтобы это были люди способные, он оскорбил бы остальных, а теперь он дело предоставил времени, сказав, и так надобно,
чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Стихи 21-22. Для чего это? Чтобы лик апостольский не оставался неполным. Что же? Разве самому Петру нельзя было избрать? Очень можно, но он этого не делает, чтобы не показаться пристрастным, а с другой стороны, он не получил еще и Святого Духа. И поставили, сказано, двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иусом, и Матфия. Стих 23. Не сам Петр поставил их, но все, а мнение подал он, показав, впрочем, что и оно принадлежит не ему, а издревле уже возвещено в пророчестве, так что он был лишь толкователь, а не наставник. Иосифа, прозываемого Варсавою, который прозван был Иусом. Писатель поставил и то, и другое название, быть может потому, что у Иосифа были соименники, так как и между апостолами было много соименников, например, Иаков Зеведеев, Иаков Алфеев, Симон Петр и Симон Зелот, Иуда Иаковлев, Иуда Искариот. С другой стороны, это название могло быть дано ему и вследствие перемены жизни, а может быть и по его желанию. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иусом, и Матфия, и помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал». Стихи 23-25. Принять жребий этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. Прилично упоминают о преступлении Иуды и тем показывают, что ищут свидетеля не для того, чтобы увеличивать число апостолов, но для того, чтобы не дать ему уменьшиться. «И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». 26 стих. Тогда сказано, тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Так говорит писатель, желая показать, что они не дальний предпринимают путь, чтобы не подвергнуться какой-либо опасности, так как они все еще трепетали и боялись. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали. Стих 13. Они не смели появиться в городе и не напрасно взошли на горницу, но за тем, чтобы нелегко было захватить их врасплох. Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Видишь ли, как они бодрствовали в молитве и молении? Были единодушны, как бы одной душою. В этих словах заключается свидетельство о том и другом. Иосифа, может быть, уже не было в живых, поэтому о нем здесь и не упоминается. Невозможно, чтобы этот человек, который прежде всех уверовал во Христа, не был верующим теперь, когда и братья уверовали. Поэтому-то, конечно, нигде и не видно, чтобы он когда-либо смотрел на Христа, как на простого человека, между тем, как мать говорила: «Вот отец твой и я, с великой скорбью ищем тебя». Луки 2:48. И так он познал его прежде всех, а братьям Христос говорил: «Не может мир ненавидеть вас, меня же ненавидит». Иоанна 7:7. Посмотри и на скромность Иакова. Он принял епископство в Иерусалиме, и однако в настоящем случае не говорит ничего. Заметь также глубокое смирение и остальных учеников. Они уступают ему престол и не спорят уже между собою, так что та церковь была как бы на небе. В ней не было ничего житейского. Она блистала не стенами и не мрамором, но ревностью лиц ее составляющих. Было же собрание человек около 120. Сказано было, около 120, в том числе, вероятно, были 70 учеников, которых избрал сам Христос, а равные другие из числа ревностнейших по вере, например, Иосиф и Матфей, были и многие жены, которые следовали за ним и всегда были вместе. Такова заботливость наставника. Он первый поставил учителя, не сказал «достаточно и нас». Так он был чужд всякого тщеславия и стремился лишь к одной цели, хотя и не одинаковое со всеми имел значение. Впрочем, это было совершенно естественно по причине добродетели этого человека, а также и потому, что в то время начальство составляло не честь, а заботу о подчиненных. Отсюда происходило, что и те, кого избирали, не гордились, потому что были призываемы на опасности, и те, кто не был избран, не скорбели, потому что не считали этого для себя бесчестием. Но теперь уже бывает не так, а совершенно напротив. Смотри, их было 120 человек, а из всего этого множества он требует, чтобы они избрали одного. И требует справедливо. Он первый распоряжается в этом деле, так как ему вверены все. Ведь ему сказал Христос, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Луки 22:32.
Творение святого Иоанна Златоустого. Беседы на деяния апостольских.